Первое. Чтоб от разделения деревень в разные руки фамилии знатные домы не упадали, и крестьяне не отягчены были помещиковыми податьми, для того б исправнее государственные подати платить могли. Второе. Чтоб те дети, которые к деревням наследники не будут, принуждены были хлеба искать службою, учением и торгами. Но ныне усмотрено, что те пункты по состоянию здешнего государства не к пользе происходят, а именно. Первое. Отцам не только естественно, но и закон Божий повелевает детей своих всех равно награждать. И для того, которые у себя имеют по два или по три сына и по нескольку дочерей, те всячески ищут, каким бы образом всех равно удовольствовать. И если прочих движимым наградить нечем, то принуждены с крестьян излишнее брать или деревни продать в чужой род, чтоб деньги на раздел прочим оставить. Или те ж деревни перепродавать через несколько лиц для укрепления меньшим детям. И в платеже пошлин несут великие убытки. А если кто при себе не сделает, то принужден написать в духовной на себе немалый долг и с клятвою наследнику завещать под тем образом заплатить меньшим детям. И некоторые, исполняя волю отцовскую, платят, продав те же отцовские деревни, а иные наследники, ведая, что на отце их такого долгу не было, духовные оспаривают, и происходит между братьями ненависти и ссоры, и продолжительные тяжбы с великим с обеих сторон убытком и разорением, и в такой ненависти и злобе вечно принуждены оставаться, и не безызвестно есть, что не токмо некоторые родные братья и ближние родственники, но и отцов дети побивают до смерти. Второе. Хлеб, лошадей и всякий скот задвижимое почитают и отдают меньшим братьям сестрами, и таким образом у наследника без хлеба и без скота деревни в состоянии быть не могут, а у меньших братьев без деревень хлеб и скот пропадают, и как наследники, так и кадеты от того в разорение приходят. И хотя определено, чтоб те, которые к деревням не наследники, искали в себе хлеба службою, учением, торгами и прочим, но того на самом деле не исполняется, ибо все шляхетские дети, как наследники, так и кадеты, берутся в службу сухопутную и морскую в нижние чины, что кадеты за двойное несчастье себе почитают, ибо и отеческого лишились, и в продолжительной солдатской или матросской службе бывают, и до такого отчаяния приходят, что уже все свои шляхетные поступки теряют. Третье. Деревень в приданное за дочерьми давать не велено, чтобы они в чужие роды не выходили. Это также с немалою тягостью происходит, ибо вместо того, чтобы дать в приданное деревни, принуждены их продавать и те деньги за дочерьми давать, потому что без этой продажи дать нечего, и потому деревни стали больше прежнего выходить из роду, тогда как отдачу деревень в приданное ущерба фамилиям быть не может. Когда кто деревню отдаст за дочерью, то вместо того сын его возьмет за женою из другого рода. Четвертое. В делах превеликое затруднение и волокита происходит, потому что устав, как в государстве необычный, разным образом толкуется. А так как благополучие государства и польза состоят в правосудии и благосостоянии подданных, то мы все подданнейшие вашего императорского величества рабы, собрание правительствующего сената, доносим и всепокорно просим верных рабов своих пожаловать, повелеть сего указа в разделении детям, как движимых, так и недвижимых имений чинить по уложению, и то, какое награждение давать женам и дочерям, определить вновь пунктами, которые дела решены по пунктам 1714 года, а спору и челобития нет, тем быть так. А которые отцы уже сделали наследником одного из сыновей, а теперь пожелают разделить всем, или кто из братьев по смерти отцовой сделан один наследником, а пожелает сам с меньшими братьями разделить полюбовно, и о том будут бить челом, тем дать на волю. При Екатерине I и Петре II происходили отмены уставов Петра Великого, но майорат не был тронут, потому что власть находилась в руках немногих людей, самых богатых и знатных, старых или новых, все равно. Самое установление Верховного Тайного Совета уже обозначало это выделение немногих богатейших и знатнейших людей, для которых майорат не мог быть тяжек. Они имели средства наградить своих младших сыновей или кадетов, как тогда называли, движимым, имели возможность выгодно устроить их браки, выгодно устроить их службу. Но для массы землевладельцев майорат, разумеется, был страшно тяжек в государстве земледельческом, слабым промышленным и торговым развитием, с ничтожным потому количеством денег. Новая Россия, несмотря на средства, данные ей преобразованием, была еще очень недалека от старой России, где за отсутствием денег землею платили за государственную службу, землею платили за помин души, и где надобилось движимое, там вместо денег употребляли звериные шкуры, меха. Понятно, что землевладельцу неоткуда было добывать денег для надела младших сыновей и дочерей. Он мог жить только день за день доходами земли, получая их преимущественно натурою, и отсюда все указанные в сенатском докладе неудобства. Пропущено еще одно зло. Что при редкости денег, желавшим продавать деревни, трудно было найти покупщиков, и деревни должны были продаваться за низкую цену. Понятно, что верховники, желая привлечь на свою сторону массу землевладельцев, бывшую против них, не могли придумать лучшего средства, как обещать уничтожение майората. И правительство Анны точно так же нашло необходимым для себя исполнить это обещание. Масса землевладельцев или шляхты, требуя равенства прав для всех своих членов и восторжествовавши над верховниками, этими людьми, которые хотели быть старшими, привилегированными братьями в семье дворянской. Масса землевладельцев воспользовалась своим торжеством, чтобы просить о восстановлении равенства между братьями в каждой частной семье шляхетской. Другое обещание верховников было исполнено не ранее половины 1731 года, вероятно, по финансовым затруднениям. 29 июля дан был указ Сенату об учреждении кадетского корпуса. «Весьма нужно», — говорилось в указе, — «дабы шляхетство от малых лет к воинскому делу в теории обучены, а потом и в практику годны были. Того ради указали мы». Учредить корпус кадетов, состоящий из 200 человек шляхетских детей от 13 до 18 лет, как российских, так и эстлянских или флянских провинций, которых обучать арифметике, геометрии, рисованию, фортификации, артиллерии, шпажному действу, на лошадях ездить и прочим к воинскому действу потребным наукам. А понеже не каждого человека природа к одному воинскому склонна, также и в государстве не меньше нужно политическое и гражданское обучение, того ради иметь при том учителей чужестранных языков, истории, географии, юриспруденции, танцеванию, музыке и прочих полезных наук, дабы, видя природную склонность, потому б и к учению определять. И на содержание того корпуса и учителей на прочие расходы определяем сумму 30 тысяч рублей. В ноябре издан был устав корпуса, где говорилось, что корпусу кадетов быть в Санкт-Петербурге, понеже там они, как в определенной при Академии наук гимназии в разных науках, обучены быть. Также и от Академии самой к вящему их в науках успеху потребные способы получать могут. Сверх того ж, в Санкт-Петербурге всегда знатное число войск, артиллерии, полный арсенал содержится, также ежедневно цивильной и милитарной архитектуры строения отправляются. Причем обучаемые молодые люди купно с теорию со временем и практику видеть могут. Не меньше же к обхождению с разными иностранными нациями и к обучению их языкам больше и лучше случая имеется. Для помещения корпуса отдан дом князя Меньшикова на Васильевском острове. Корпус разделяется на 4 класса. В четвертом или низшем кадеты обучаются русскому и латинскому языкам, чистописанию и арифметике. В третьем классе – геометрии, географии и грамматике. Во втором – фортификации, артиллерии, истории, правильному в письме складу и стилю, риторике, юриспруденции, морали, геральдике и прочим воинским и политическим наукам. В первом классе обучаются далее тем наукам, которым в прежних классах больше склонности, прилежания и понятия показали. Переводятся в этот класс и выпускаются из него военными и гражданскими чинами после строгого экзамена. Русскому, французскому и немецкому языкам кадеты обучаются во всех классах, также и латинскому по охоте. В кадетском доме высших трех классов всякому кадету должно 5 или 6 лет неотлучно в учении быть, чтоб фундаментальные знания могли получить, а которые, имея охоту к высшим гражданским наукам, желают еще более ими заниматься, те могут учиться у профессоров Академии наук. Число русских кадет должно быть 150, эстлянских или флянских – 50. Новое учреждение представляет нам естественное развитие в истории учебных заведений в России. Академия наук по плану Петра Великого заключала в себе Академию наук, университет и гимназию. Теперь выделилось высшее учебное заведение, вовсе не специально военное. Ибо это специализирование по тогдашним средствам России было еще невозможно. Новое учреждение носит характер военный и гражданский вместе. Ибо, как говорится в указе и уставе, не всякий способен к военной службе, и гражданское образование также нужно в государстве, как и военное. Мы видели, что императрица в первом заседании своем в Сенате дала указ о благочестивом содержании православной веры. После она сочла необходимым придать другой указ о решении дел судьям по чистой совести. Понеже правосудие есть целость и здравие государства, а где того нет, там Божьи благословения и милость отъемлются, и в праведный его гнев впадают. Но одни подобные провозглашения не могли подействовать на судей, и в июне 1730 года дан был Сенату указ, чтоб каждую субботу подавались императрице 2 рапорта за подписью сенаторов. В одном должно быть означено, сколько в прошедшую неделю решено было в Сенате таких дел, которые могли быть решены на основании существующих законов. Во втором рапорте должны быть означены такие дела, которые не могут быть покончены без собственного решения и указа императрицы. И за получением этого указа сенаторы должны являться каждую субботу к императрице, или все, или по крайней мере от 5 до 6 человек. Но ничто так не было нужно к праведному и незазорному суду, как совершенное уложение. Ибо после старого российского уложения многие разные указы и в разные времена выдавались. И затем есть один с другим не вовсе согласные, через что случай подается бессовестным судьям, подбирая указы, на которую сторону хотят дело решить неправедно. «Относительно уложения до сих пор ничего не сделано», говорилось в указе 1 июня 1730 года. И мы, последуя нашего дяди намерению, милосердуя к верным подданным нашим, чтобы во всей нашей империи был суд равный и справедливый, повелеваем начатое уложение немедленно оканчивать и определить к тому добрых и знающих делах людей по рассмотрению сената, выбрав из шляхетства и духовных, и купечества, из которых духовным и купецким быть в то время, когда касающиеся к ним пункты слушаны будут». А чтоб поспешнее оканчивали, то, коль скоро которую главу окончат, слушать в Сенате всем собранием и утвердя по крайнему рассуждению, и подписав, взносить к нам, и как от нас опробовано и подписано будет, тогда напечатав, публиковать и по онным дела решать, и так одну по другой главы к совершенству привесть. Мысль о присутствии выборных из областей при составлении уложения не была покинута, и вслед за приведенным указом сенат распорядился, чтобы дворян, которые по указу 1729 года выбраны в губерниях для сочинения уложения, достойные по выбору тамошнего шляхетства, тех выслать в Москву непременно к 1 сентября 1730 года, а где еще не выбраны, там выбирать и высылать к тому же сроку. Сенат воспользовался поднятием дела об уложении, чтобы возбудить вопрос о майорате. В июле сенаторы рассуждали: если ее императорское величество даст позволение, чтобы наследствах поступать по прежним указам и уложению, то в сочинении нового уложения вотчиной главы труд очень уменьшится, потому что многие пункты прежнего уложения достаточны будут. Но надобно было немедленно исполнять указ об окончании нового уложения. Мы видели, что это дело было поручено Ивану Позднякову и секретарю Сверчкову. Они были призваны в Сенат и спрошены, что делают. Отвечали, что сведена глава о богохульниках, которую и представили. Потом сенаторы начали рассуждать, что первому титулу о законодателе быть не надобно, что надлежащую до духовности главу надобно рассматривать синоду или определить светскими некоторых духовных персон. Рассмотревши форму главы о богохульниках, приказали Позднякову и Сверчкову, чтоб сводили по той форме только, что касается из кормчей книги до гражданства. Того также не выписывали бы и шли по оглавлениям, и титул по титуле на основании прежнего уложения, разнося по приличности глав. Сочли необходимым прибавить работников и приказали быть у сочинения уложения Григорию Ергольскому, Степану Колычеву, Семену Карпову, Ивану Кожину, Петру Лобкову. Приехали выборные из областей, но сенат убедился, что они не могут принести никакой пользы делу. И потому в конце 1730 года определил отпустить их по домам, новых не вызывать, а увеличить число знающих людей. В декабре приказали у сочинения окончания уложения быть сверх прежде определенных тайному советнику Феодору Наумову, действительным статским советникам, Алексею Зыбину, Алексею Баскакову, бригадиру Петру Засецкому, статским советникам, Афанасию Савелову, Ивану Вильяминову, советнику Дмитрию Потемкину, Ивану Алмазову, Василию Высоцкому, и для скорого сочинения окончания уложения присутствовать из членов правительствующего сената по одной персоне с переменою понедельно. А как будут сочиняться надлежащие до юстиц и вотчиной коллегии главы, то в то время быть притом тех коллегий чинам. Окончание уложения было только на бумаге, а между тем громко вопили против несправедливых решений в судах. Сенат думал, как помочь делу, и в начале 1731 года придумал такое средство. Прежде во всех приказах и особенно в судных спорные дела судьи слушали при самих истцах и ответчиках, и челобитчики были этим очень довольны, потому что подьячие не могли ни право докладывать. И если бы захотели одной стороне сделать ущерб, а другой норовить, и для того выпустить что-нибудь из дела или утаить, то истцы и ответчики предостерегали сами и тогда же судьям о том спорили и напоминали. А теперь не только в коллегиях и канцеляриях, и в самых нижних судах в Москве и городах воеводы, в ратушах бурмистры спорные дела слушают без истцов и ответчиков –